приветствую всех, с вами радио Крым Реалии, у микрофона Катерина Некречия, и сегодня в этом дневном эфире мы поговорим о таких важных темах. В Крыму два новых случая заражения коронавирусом. Российские силовики хотят предъявить обвинение Мустафе Джемилеву накануне марша достоинства. Еще в офисе президента Украины заявили о новых договоренностях по обмену заключенными между Украиной и Россией. Будут ли там крымчане? Все это мы постараемся узнать в этом эфире, но, конечно же, следите за новостями на сайте Крым Реалии, следите за радиоэфиром «Радио Крым Реалии» на 648 АМ, на средних волнах это можно сделать в Крыму. И также, если вы пользователь интернета, заходите на YouTube и Facebook страницы Крым Реалии, где сможете увидеть видеотрансляции наших эфиров. Я напомню номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. Ждем ваши звоночки.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Начинаем выпуск с новостей. В Крыму еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов утром 10 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. По его словам, крымчане эти вернулись из Таиланда. Как сообщала глава Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская, все контакты зараженных уже установлены. Давайте послушаем.
Это граждане Российской Федерации, жители Керчи. В период с 8 марта по 27 они находились на отдыхе в Таиланд. 28 они прилетели в аэропорт Шереметьево. Из аэропорта Шереметьево они прилетели в аэропорт Симферополь. Значит, контактные номеры рейса, количество контактных установлено. Значит, подлежащие лица переданы под медицинское наблюдение. Значит, по данному очагу они получили по прибытии в Республику Крым постановление главных государственных санитарных врачей о самоизоляции. Они были переданы под наблюдение. По имеющейся информации, нарушений режима изоляции у них не было. Значит, близких контактных по данному очагу это один человек. Отец одного из заболевших, которому 96 лет, он госпитализирован в Керчи под стационарное медицинское наблюдение.
Таким образом, в Крыму зарегистрировано 28 случаев новой коронавирусной инфекции, 22 из них завозные, 6 случаев местные. 7 человек выписаны из стационаров с выздоровлением. Согласно мониторингу Минздрава Крыма, всего под медицинским наблюдением находится 3139 человек. Под динамическим наблюдением на дому находится 2965 человек, в стационарах 36 человек, в обсерваторах 138 человека. В инфекционной больнице в Севастополе находятся два человека с коронавирусом. Об этом сообщает российское правительство города. Под наблюдением по месту жительства находится 659 человек. Стационар городской больницы номер один, где выявили последний случай заболевания, с 9 апреля работает в режиме обсерватора. В больнице находится 109 человек, 57 сотрудников и 52 пациента. Накануне сообщалось, что четверо больных коронавирусом в Севастополе уже выздоровело. Крымские депутаты должны принять закон о штрафах для пешеходов и автомобилистов, которые нарушают режим самоизоляции. Об этом 10 апреля на заседании оперативного штаба сообщил Сергей Аксенов. Давайте послушаем.
В связи с тем, что видим, что в городе уже пробки в Симферополе каждое утро практически, то есть как бы режим самоизоляции, давайте говорить так, мягко говоря, не соблюдается, значит, мы договорились, что сегодня будет проведена сессия, будет собрана подписи депутатов, Владимир Андреевич, значит, будет заключено соглашение с МВД, точно так же, по примеру города Москвы, значит, и МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и на автомобили за нарушение правил самоизоляции. Соответственно, мы будем, протоколы эти будут в органы власти Республики Крым и направляться дальше в суд. Физическое лицо, штраф 4000, повторное, рецидив 5000 рублей.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что пока в Крыму ситуация с пандемией спокойная, но может быть, эта цитата, может быть, как в Москве, когда в день будут тысячи выявленных заразившихся. Конец цитаты.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымский журналист Алексей Назимов, которого на один день отправили в обсерватор под Евпаторией, рассказал Крым Реалии об условиях содержания. Он находился в палате, которая закрывалась на ключ. Пациентов, которые находились в обсерваторе, во двор не выпускали. Далее цитата, которую я прочитаю. «Евпаторийский обсерватор представляет собой детский санаторий, пансионат или лагерь. Я так и не понял. Еще советских времен постройки. Двухэтажный корпус. Он находится где-то на окраине в курортной зоне, недалеко от моря. Помещение помещение более-менее вполне сойдет. Комнаты побелены, покрашены, окна деревянные, чистенько, приемлемо. Ты заходишь в палату, за тобой дверь закрывают, и никуда выходить ты не можешь. Ты можешь позвонить в звоночек, если надо, они придут. Конец цитаты. Напомним, что Алексей Назимов вернулся в Крым с материковой Украины 26 марта. После этого он оставался дома. 7 апреля к нему пришли домой сотрудники Роспотребнадзора и показали документ, согласно которому журналиста направили в обсерватор. 311 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Украине 9 апреля. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения страны. Всего в Украине подтвердили на данный момент 2203 случая коронавируса. Больше всего в Черновицкой области 366 человек, в Киеве 348 и в Ивано-Франковской области 254 человека. Ни одного случая не выявили в Николаевской области. При этом 61 человек выздоровел, 69 умерли. Здравия добавили, что всего в Украине исследовано 23 522 пробы на коронавирус методом ПЦР. Всего в мире обнаружили около 1,5 миллиона случаев COVID-19. Количество умерших приближается к 100 тысячам. За сутки количество случаев заболевания коронавирусом в соседней России выросло на 1786 в 57 регионах. Теперь заболевших в России всего 11 917 человек. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб. В Москве зарегистрировано 1000 случаев, 1124 новых случая за сутки, а всего это 7822 человека. С коронавирусом за весь период в России выписано из больницы 795 пациентов. За сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом, из них в Москве 12. За весь период в России умерли от коронавируса 94 человека. Российские власти Крыма грозят закрыть стройпредприятие из-за нарушений профилактики COVID-19. Об этом сообщил российский глава правительства Крыма Юрий Гацанюк. Речь идет о предприятии «Русремстрой», которое проводит реконструкцию автомобильной дороги на гору Клементьево в Феодосии. Давайте послушаем.
Я вчера специально дал поручение Центру оперативного регионирования выехать на те объекты, которые проверялись ранее. Докладываю. Предприятие ООО «Русремстрой», которое ведет реконструкцию автомобильной дороги на гору Клементьево, Феодосийский городской округ. То есть замечания, которые были выявлены позавчера, замечания не были устранены вчера. Поскольку повторно сейчас мы выезжаем на данный объект и никакие меры не принимаются к предприятиям, считаю, деятельность этого данного предприятия надо необходимо приостановить.
По словам Гацанюка, всего проверили 30 предприятий, к 22 из них замечаний нет.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некречия, и наш эфир доступен для вас, если вы в Крыму на 648 АМ, это средние волны, пожалуйста, слушайте в своих автомобилях или в приемниках. Оставайтесь же дома, да, слушайте на приемниках тогда. Также, если вы пользователь интернета, заходите в YouTube и на страницу в Facebook, ищите «Крым Реалии», там есть живые видеотрансляции наших эфиров, где вы можете принимать участие, пишите комментарии. Ну, еще, если вам хочется как-то поделиться своей информацией, своими размышлениями на тему сегодняшней программы, я напомню, тема называется «Путин, печенеги и пандемия», то вы можете позвонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. Если вы хотите поделиться своей информацией по поводу того, как вы переживаете пандемию коронавируса, также можете звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. Ну и к другим новостям. Сергей Аксенов посоветовал крымчанам праздновать дома предстоящий день Российской Конституции Крыма 11 апреля и День Победы. Победы 9 мая. Далее цитата. Позволю себе процитировать Аксенова, что он сказал в ходе заседания оперативного штаба. «Пьем дома, коллеги. Праздник называется «Пьем дома». Глава российского парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что все же планируется мероприятие в совхозе «Красном» в Симферополе. И далее его цитата. «Конечно, никаких митингов, но цветы мы возложим». Аксенов согласился с проведением такого мероприятия, но с соблюдением всех норм безопасности. Сотрудники российской полиции в Крыму продолжают приносить так называемые предупреждения о недопустимости нарушения закона крымским татарам. Такие предупреждения получили и члены региональных меджлисов. Об этом сообщил глава меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. 9 апреля российские полицейские провели обход домов крымских татар в Судаке. Как утверждает Рифат Чубаров, силовиков интересовало намерение крымских татар участвовать в мирной акции, инициированной меджлисом. Напомним, что акция, которую анонсировали фактически декабря прошлого года, называется «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Должна она была состояться 3 мая. Крымско-татарский активист Нариман Джилял сообщил, что 9 апреля 7 таких же предупреждений получили активисты в советском районе Крыма. В этом документе предупреждает о недопустимости противоправных действий на марше достоинства в день депортации крымских татар и в день флага крымско-татарского народа. Напомним, что 6 декабря 2019 года Рифат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции, которая называется «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты были намерены попасть маршем в Крым через административную границу в Херсонской области. Предварительная дата проведения акции была назначена на 3 мая, но проведение мероприятия перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. А теперь в Голливуд перемещаемся. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса, находясь в тюрьме. Об этом сообщил телеканал Fox News. Заболевание у Вайнштейна диагностировали в тюрьме в конце марта. Его поместили в медицинский изолятор. Напомним, что ему 68 лет, и продюсер перенес коронавирус в легкой форме. Харви Вайнштейн был осужден 11 марта. Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в сексуальных преступлениях, в том числе в изнасиловании. На суде он заявил, что испытывает глубокое раскаяние, но одновременно назвал себя человеком, абсолютно растерянным от произошедшего. Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпании «Мирамакс» и «Вайнштейн Ко». Он спродюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также эти фильмы становились лауреатами премии «Оскар» в различных номинациях. Больше информации вы можете найти на сайтах «Настоящего времени», «Голоса Америки» и также какая-то информация есть на сайте «Крым Реалии», а мы переходим к другим новостям.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Можете поделиться, если бы у вас было 100 миллиардов рублей, на что бы потратили их вы? А вот Россия намерена потратить 100 миллиардов рублей на строительство 2 вертолетоносцев в Крыму. Строительство проведут на Керченском заводе «Залив», а контракт подпишут до конца этого месяца, до конца апреля. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По информации этого источника, закладка кораблей должна состояться в первых числах мая. Один корабль планируют передать флоту в 2026 году, второй в 2027 году. Официального подтверждения данной информации от Минобороны России и руководства завода «Залив» пока что нет. Российские военные строят в Севастополе медицинский центр. Об этом сообщил временный глава Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, палаты центра оборудуют аппаратами искусственной вентиляции легких, необходимыми при тяжелых заболеваниях коронавирусом. По информации Развожаева, медцентр планируют сдать в эксплуатацию уже в мае. Далее, цитата, на площадке задействовано порядка 30 единиц техники и 250 человек, которые трудятся в 2 смены. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая базируется на материке, сообщила о подозрении еще 2 участникам незаконного в Украине вооруженного формирования «Рубеж» и объявили их в розыск. Подозрения сообщили по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что подозреваемые 19-20 марта 2014 года участвовали в осаде и захвате штаба военно-морских сил Украины в Севастополе. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без него. Имя и фамилия подозреваемых не называются, их комментарии отсутствуют. На прошлой неделе прокуратура АРК объявила в розыск одного из представителей этого рубежа. Будьте внимательны, с 10 апреля в Крыму вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в Российском министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма. Теперь местная власть должна обеспечить особый режим въезда и ограничить свободное передвижение транспорта в местах пожаров. Кроме того, нужно усилить охрану общественного порядка. Также на местные власти ложится организация оповещения населения и эвакуация в безопасные места при необходимости. В ведомстве отметили, что в крымских городах необходимо создать дополнительные дополнительные резервы топлива на случай тушения крупных пожаров. На данную минуту это были все новости. За больше информации вы можете обратиться к сайту Крым Реалии. Ищите нас в интернете. Ну, а наша программа только начинается, и мы сейчас переходим к центральной теме нашей программы. Она называется «Путин, печенеги и пандемия». И сейчас я немного расскажу, о чем же мы будем говорить в этой программе. Это важно и интересно. Очень интересно было бы услышать ваше мнение и вашу реакцию. Если вы слышали хотя бы какие-то фрагменты, может быть, кто-то смотрел полностью выступление Владимира Путина, в котором он, в общем-то, сделал интересное заявление, соответственно, которое спровоцировало очень большое количество реакций в соцсетях. Так вот, он сказал следующее. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Такие сравнения привел президент России Владимир Путин во время совещания с главами российских регионов, рассказывая о борьбе с пандемией коронавируса. На чем основаны такие заявления? Когда же такое было в истории, чтобы Россия победила, в общем-то, и выдержала, да, нападки печенегов и половцев? Об этом мы поговорим в этом эфире. Ну и также... В Крыму российские силовики хотят и намерены предъявить новое обвинение лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву. Накануне марша достоинства, который должен был состояться 3 мая, из-за пандемии коронавируса его переносят на неопределенный срок. И вот вопрос звучит в нашем эфире, почему в Крыму силовики активизировались накануне этой акции, которой в принципе и не будет, да, из-за пандемии. Что же происходит, почему есть вот такие вот, ну не повестки, да, такие сообщения от российских силовиков в Крым, а почему они с такими бумажками приходят в дома крымских татар, предупреждая их об этом. Ну и также мы поговорим о новых договоренностях по обмену заключенными между Украиной и Россией в рамках трехсторонней контактной группы. Дело в том, что это проанонсировали в офисе президента Украины. Будут ли в списках на обмен крымчане? Это все обсудим далее в эфире с нашим гостем Павлом Казариным, поэтому подключайтесь 8 800 10 06 920.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Я очень надеюсь, что ни у кого нет сомнений, что мы с вами должны знать больше, должны знать много, и никто не может нам перекрыть воздух информационный в этом плане. Именно для этого работает радио Крым Реалии на 648 АМ, средние волны. Подключайтесь туда. Также, если вы пользователь интернета, YouTube и Facebook, страницы доступны для вас. Вы можете смотреть видеотрансляции наших эфиров, принимать участие в комментировании этих видеотрансляций. Но чтобы гарантированно попасть и принять участие в нашем эфире, пожалуйста, звоните 8 800 10 06 926. У микрофона Катя Некречия. Я сразу назову тему этой нашей программы: Путин, печенеги и пандемия. Ну, не обходится ни одна наша программа с гостем этой программы Павлом Казариным без Владимира Путина. Как-то так получается, как будто специально к концу недели.
Уже, в общем-то, последние 20 лет не обходится.
Но 2000 года. Но мы с тобой это не последние 20 лет в эфире, Паша. Вот, поэтому я про наши эфиры с тобой. Павел Казарин, крымский обозреватель. Приятно познакомиться, вдруг кто не знает. И мы сегодня поговорим о нескольких темах, как обычно. Это такие итоги недели. Ну, я напомню еще раз, да, и, может быть, мы к печенегам не сразу перейдем, а сначала от серьезного, от фактов все-таки, хоть от каких-то оттолкнемся. Дело в том, что 8 апреля президент России Владимир Путин на таком совместном совещании, видеоконференции глав российских регионов сделал новое заявление в связи с коронавирусом. И, в общем-то, это было такое не заявление, заявление даже, а как бы подбадривание, наверное, в некотором смысле, да. Ну и мы, конечно же, к нему перейдем. Сначала хочется сказать о тех вещах, о которых, которые пообещал Владимир Путин российскому народу. Он сказал следующее. Он предложил ввести новые надбавки для медицинских работников, которые работают с пациентами с COVID-19. Врачи должны получить надбавку в 80 тысяч рублей в месяц, это около $1000. Другой медперсонал от 25 до 50 тысяч рублей. Надбавки должны выплачиваться в течение ближайших 3 месяцев, сказал российский президент. И также доплату, по его словам, получат сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией. Это 50 тысяч рублей в месяц. Врачи получат 25 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин. В ходе совещания, в общем-то, Путин пообещал также, что в апреле, в мае, в июне автоматически будут выплачивать пособие по безработице в размере вот примерно 12 тысяч рублей, это около $160, всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. А семьям с детьми также полагается особая помощь. И я тут вспоминаю, что Павел Казарин и в нашем эфире говорил, и в колонке на сайте Крым Реалии писал о том, что Владимир Путин не хочет, чтобы его ассоциировали с этими проблемами вокруг коронавируса. А здесь 8 апреля такие обещания были сделаны.
Но Владимир Путин хочет не ассоциироваться с негативом. Он хочет ассоциироваться с позитивом, он хочет ассоциироваться, ну, как бы быть в сознании своих сограждан, как эдакий проводник порядка в этот мир хаоса. Поэтому как бы все неприятные объявления он оставляет делать премьер-министру страны или там министрам или другим представителям своего окружения, а себе оставляет, ну вот как бы условно говоря, такие ударные репризы, которые должны вызывать прилив народного обожания. Поэтому в этом смысле нет ничего плохого. Ну, то есть в тот момент, когда уже общество смирилось с тем, что есть коронавирус и что он несет угрозу, выходит Владимир Путин и говорит какие-нибудь важные позитивные вещи. Например, мы увеличиваем там надбавки медицинским работникам. А если бы нужно было сказать, что мы, например, объявляем не каникулы, а карантин, что мы усиливаем меры безопасности, что мы увеличиваем штрафы, то будьте уверены, что все вот такие неприятные новости произносил бы не Владимир Путин, а Михаил Мишустин.
Вот такое твое мнение. У нас есть еще возможность для наших радиослушателей высказаться. 8-800-10-06-926. Есть телефонный звоночек. Готовы его принять. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, прекрасная Екатерина Клети, уважаемые Павел Казарин и все слушатели радио Крым Реалии на 648. Это Александр из соседней России, а то из Москвы. Вот. Ну, как всегда, повторюсь, не забывайте время называть, но все-таки, повторюсь, это важно. Не кисти как время, а как ощущение вашей страны. А теперь у меня вопрос к Павлу Казарину. Вот смотрите, я больше, конечно, во-первых, по поводу того, что Путин по поводу Пятинегов сказал. Это притязание на ваши, так скажем, территории. Это такой намек, что как бы вы ни дергались, мы вас все равно вкусаем. И вот в связи с этим у меня два вопроса. Первый вопрос, насколько будет все-таки развиваться тема Крыма, насколько будет ее касаться Зеленский. И второе, вот то, что все-таки я понимаю, что вы ради Украины, ну, вы спросите, я спрошу про Донбасс, потому что про Донбасс я нигде не могу больше спросить, кроме как в вашем эфире. На ваш взгляд, как будет все развиваться с Донбассом, Павел Казарин? Потому что я ваше мнение всегда слушаю, я его уважаю. Ну, там есть некоторые журналисты, которых я уважаю. Это и известный вас, я забыл ему имя, работает тоже на Радио Свобода, и сегодня Нина Соколова, вот кого я слушаю, и вас. И вот мне интересно, какие будут действия вашего президента по поводу Донбасса? Сдастся, не сдастся, пойдет на уступки нашим негодяям, не пойдет? Как все будет?
Спасибо, вот. Александр.
Благодарю заранее за ответ.
Спасибо за ваш звоночек. Я бы печенегов, Паш, отложила, чтобы мы еще рассказали, что это такое, и прослушали, вдруг кто не в курсе. А вот на второй вопрос, если можно сейчас.
Ну, там, собственно, три было вопроса. Один касался ремарки про печенегов и половцев, о которых вспоминал Владимир Путин, когда комментировал коронавирус, и рассказать предлагает отложить это комментирование этой темы, то мы к ней вернемся чуть позже. Спасибо нашему слушателю, что он нам о ней напомнил. Ну и два других вопроса и комментария, которые вот прозвучали от нашего слушателя, они касались того, что будет делать Зеленский в отношении Крыма и что будет делать Зеленский в отношении Донбасса, если я ничего не путаю.
Да.
Вы знаете, честно говоря, я не думаю, что сегодня у Киева, к сожалению, есть какая-то сформированная стратегия по отношению к Крыму. Даже прошлая украинская власть, которая была до 2019 года, и которую лично я считаю куда более компетентной и профессиональной, ну, то есть мы по-разному можем оценивать ее коррупционный потенциал, но то, что... И как бы у меня нету иллюзий по поводу того, что коррупция в предыдущей власти была на довольно-таки ощутимом уровне, но она была просто профессиональнее. Просто потому, что там сидели профессиональные администраторы, которые понимали, как устроен бюрократический механизм и на какие кнопки нужно жать для того, чтобы этот бюрократический механизм, условно говоря, двигался. Ну, то есть, я в этом смысле считаю, что любая власть, знаете, это как локомотив. Ты можешь быть хорошим человеком, но если ты не знаешь, на какие кнопки жать в локомотиве, он с места не сдвинется. Так же и государственный аппарат. Ты можешь быть прекрасным, хорошим парнем, который умеет смешить народ и который действительно не будет брать взятки, но если ты не понимаешь, на какие кнопки жать, то локомотив государственного управления двигаться не будет. Так вот, даже у предыдущей власти, которая, я повторюсь, была намного профессиональнее, такой внятной политики по отношению к Крыму не было. Она сводилась к нескольким вещам. Мы не признаем аннексию, мы поднимаем тему Крыма на второстепенных площадках и по случаю памятных дат. И третий момент, мы не возобновляем подачу воды в Крым, и мы не возобновляем подачу, там, я не знаю, электроэнергии, продуктов питания, железнодорожного сообщения с территории аннексированного полуострова. Вот такое было статус-кво у предыдущего правительства. У нынешней власти, а нынешняя власть, она состоит целиком полностью из Зеленского. Потому что премьер-министр, там, генпрокурор, там, парламент, они все пришли на имени Зеленского к власти. Если бы не было Зеленского, то их бы власти тоже не оказалось. И поэтому там нет самостоятельных фигур. Ну, знаете, например, это было там в Украине в 2015 году, когда премьер-министр самостоятельная фигура, это Арсений Яценюк, и президент самостоятельная фигура, это Петр Порошенко. Сейчас такого нет. Вся украинская власть, это один Зеленский, коллективный. Так вот, у коллективного Зеленского нет понимания того, что нужно делать с полуостровом. Единственное, что он сейчас пока сделал, это обустроил пункты пропуска на админгранице между Херсонской областью и территорией полуострова. Так вот, то, что его чиновники время от времени в разных телеэфирах поднимают вопросы о подаче воды в Крым, я воспринимаю как тестирование почвы. Ну вот, условно говоря, знаете, любому чиновнику и любому политику, и любому режиму, ему важно нащупать границы дозволенного. Ну, то есть он проверяет, а вот это мне разрешают делать? Ага, разрешают. Окей, делаем. А вот так, а, сюда уже нельзя, да, общество возмущается. Окей, мы вот как бы откатили назад. Так, кстати, поступает и Путин с Европой и с западным миром, когда он проверяет, ага, а мне отравление Скрипалей простят? Ага, простят, санкции не ввели. А попытку переворота на Балканах простят? Ага, простят, санкции не ввели. А что еще? А попытку вмешательства в американские выборы? Ага, здесь начинают бить по рукам. Ну, мы попробуем с другой стороны зайти. Так вот, Зеленский, как мне кажется, он тоже пытается щупать границы допустимого, там, а вот если мы заявим, что воду в Крым будем подавать, как отреагируют? Ага, плохо отреагируют. Ну, давайте отложим, попозже вернемся к этой теме. Но сказать, что у него есть какая-то централизованная такая политика, что он собирается к этой теме как централизованно возвращаться, вот пока у меня такого ощущения нету, и поводов сомневаться в том, что... Ну, то есть, пока такого ощущения нет. По поводу... Это первый вопрос. По поводу Донбасс. По Донбассу все и легче, и проще, и сложнее. Дело в том, что Зеленский, он дилетант, мы должны это понимать. Он действительно дилетант. Он человек, который не разбирается в том, как устроена вся сложность международной политики. В этом смысле, и тут ничего оскорбительного нет. Ну, действительно, Зеленский – это тот человек, который, там, скажем, до второй половины 2018 года политикой интересовался только в том смысле, как бы кого из политиков обсмеять. И до середины там 18-го года его политические взгляды были стране неинтересны, потому что кому интересны взгляды эстрадного артиста. И в этом смысле я думаю, что он сегодня очень часто делает заявления, его окружение, знаете, которое создает ощущение, что я на машине времени опять вернулся в 15 или 16 год. То есть вот в Украине было пространство общественной дискуссии на протяжении 5-6 лет о том, на каких правилах нельзя возвращать в Украину Донбасс, почему нельзя соглашаться на российский сценарий, чем опасен кремлевский вариант урегулирования вопросов на Донбассе, почему национальный суверенитет важнее, чем территории, и почему нельзя территории обменивать на суверенитет. То есть Москва как говорит? Как рассуждает Москва? В 2014 году мы отобрали у Украины часть ее территории, взамен Украина приобрела суверенитет. Независимость от нас начала двигаться в Европу, рубить концы с европейским, с имперским своим прошлым и так далее. Так давайте ей часть территории вернем, а она в обмен нам вернет часть своего суверенитета. Такой 2014 год наоборот. Крым мы ей не отдадим, а Донбасс снова обменяем на украинский суверенитет. Так вот, это катастрофический путь, и по нему идти не надо. Это все понимают все здравомыслящие политики, но у меня нет ощущения, что это до конца понимают в офисе президента. Тем более Зеленский, как я понимаю, где-то внутри догадывается, что его компетенции, его знания, его умений недостаточно, что он дилетант, что он не профессионал, что он человек, который оказался за рулем этого локомотива и не очень понимает, на какие кнопки ему жать. И он многие сферы наверняка отдает на аутсорс. Вот, например, тему Донбасса он отдал главе своего офиса президента Андрею Ермаку. Типа, Андрей, занимайся, вот, урегулируй. А Андрей ему говорит, ну, типа, Володь, не переживай, все сделаем, все, все, движемся в правильном направлении. И он, наверное, эту тему отдал на аутсорс своему главе администрации, а как в Украине сейчас это звучит, главе офиса президента. И думает, что вот все, как бы он от головной боли избавился. Но компетенция Андрея Ермака и, собственно, его финальная задача очень у многих вызывает в Украине вопросы. Либо он в каких-то вещах делает глупости, либо он в каких-то вещах делает подлости. Либо он работает по российскому сценарию сознательно, либо он считает себя человеком, который способен русских обмануть, завести в ловушку и оставить с носом. Но только почему офису президента и Владимиру Зеленскому кажется, что русские не видят вот этих украинских двухходовочек. В общем, на самом деле, я думаю, что с темой Донбасса будет все грустнее, потому что либо Киев одумается и поймет, что по российскому сценарию идти на мирное соглашение по Донбассу нельзя, либо они пойдут по российскому сценарию на мирное соглашение на Донбассе, но тогда получат гражданское неповиновение в самом центре украинской столицы.
Павел Казарин, крымский обозреватель в нашей студии, назвал несколько имен, в том числе Владимира Зеленского, Андрея Ермака. Нужно сказать, что мы очень часто приглашаем в нашу студию представителей власти, и очень хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали о своей точке зрения в эфире радио «Крым Реалии», поэтому добро пожаловать. У нас есть еще один звоночек, давайте выслушаем человека, 8 800 10 06 926, если вы тоже хотите к нам дозвониться, а вы уже в эфире, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Мое почтение, господа. Катя, вы сама разговариваете?
Да, да, здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Спасибо. Вот, Катя, я уже человек уже давно не молодой, и его слушаю, я частенько не могу понять вашей логики. Вот, может, вы мне разъясните такие два момента. Вот почему, первый момент, почему ваше радио, это филиал Американской Радио Свободы, базируется в Киеве, постоянно заявляет, что оно самое крымское радио. Это первый момент. Второй момент. Почему господин Казарин, по сути, является рядовым журналистом, заурядным журналистом, с точки зрения общественного и политического значения, он ничто. И он с такой легкостью и с таким опломбом обсуждает действия президента России, президента великой страны. Спасибо за ответ.
Давайте поделим, Кать. Можно, вы про первый вопрос, я на второй.
Я немножко тоже ко второму добавлю.
Нет,
спасибо,
второй не нужно.
Спасибо за звоночек, за ваше мнение. 8 800 10 06 926. Вы видите, мы открыты к эфиру. Как часто вы можете дозвониться на другие крымские радиостанции? Мы находимся в Киеве, но не по своей воле и не по своей вине, кстати говоря, а только потому, что журналист Крым Реалии — это просто красная тряпка для российской власти в Крыму. И вы, наверное же, раз вы слушаете все наши эфиры, знаете прекрасно о тех журналистах, которые российская власть годами преследовала, как Николай Семина, об обысках, которые происходили, в том числе и у журналистов Крымреалии. И, в общем-то, наше присутствие в Крыму просто невозможно и очень нежелательно. Поэтому мы базируемся в Киеве. Здесь у нас есть свобода слова, возможность свободно выражаться, приглашать к эфиру разных гостей, делиться с вами разными точками зрения и, главное, давать вам всю информацию о том, что происходит в Крыму, а не избирательно подходить к этой информации. Мы не можем взять только что-то одно в эфир и не дать другое. Не можем, нас никто не заставляет давать в эфир только то, что выгодно какой-то власти. Да, мы являемся абсолютно независимыми журналистами, и это большой наш плюс. Теперь про Павла Казарина. Нет, один из трех журналистов, который... Давай про заурядность.
Я попрошу... Нет, нет, нет.
Ну, ты понимаешь, о чем я хочу сказать?
Я понимаю, это не прозвучит в этом эфире.
А, да.
Я хотел бы вот... Я бы хотел поговорить с нашим слушателем, который дозвонился к нам в студию. Ну, на самом деле, в этом мире все заурядны, и человек, который находится во главе российского государства, он в этом смысле ничем не отличается от слушателя, который нам дозвонился в эфир. И с точки зрения объема гражданских прав у нашего слушателя, который дозвонился к нам в эфир, он точно так же от гражданина Российской Федерации Владимира Путина, у него как бы отличий 0,0. И просто нашему слушателю пора бы запомнить, что он величина абсолютно равная, там, я не знаю, патриарху Кириллу, российскому президенту Михаилу Мишустину, мне и кому бы то ни было еще. Если наш слушатель полагает, что он живет в монархии, в которой, условно говоря, есть некий небожитель, который ничем не... который вот как бы вне критики, как жена Цезаря, вне подозрений, то... Мне очень жаль нашего слушателя. Он, я просто хочу напомнить, если вы, у вас есть такое вот как бы монархическое мышление, и вы считаете, что какой-то чиновник, чем выше его должность, чем выше он находится в иерархической как бы вот вертикали, тем, соответственно, он более защищен от любого комментирования, от любой критики, то я просто хочу напомнить, что ситуация ровно наоборот. Чем выше какой-то чиновник забирается по иерархической вертикали, тем более он должен быть уязвим перед публичной критикой, перед публичным оцениванием, перед публичным выражением несогласия. Потому что если вы, уважаемый наш слушатель, я или какой-нибудь любой другой рядовой обыватель не будут, соответственно, критиковать действия власть придержащих, тем более власть придержащая будет оторваны от действительности. Поэтому вы абсолютно правы, мы с вами абсолютно рядовые люди. Но именно это подчеркивает наше право критиковать любого человека, который облечен большим объемом должностных полномочий. Это один момент. Ну и второй момент, который я бы хотел очень важным проговорить в контексте прозвучавшего. Вы знаете, отчасти журналистика, она должна быть сопряжена с умением называть вещи своими именами. Так вот, если называть вещи своими именами, то я просто хочу нам всем напомнить. Крым – это украинская территория и украинский регион, который оккупирован российским государством. Российское государство является государством-оккупантом, которое не имеет легитимно признанных международных границ. Ни одна страна в мире, включая Беларусь, не признает российский статус Крыма. Крым является, безусловно, только и исключительно украинской территорией. Люди, которые живут на территории полуострова, это граждане Украины, плюс граждане страны-оккупанта, которые незаконно пересекли границу и приехали на территорию украинского полуострова. Наш слушатель таким образом является либо гражданином Украины, либо гражданином страны-оккупанта, который после 2014 года переехал на территорию украинского полуострова. Поэтому просто посмотрите на себя в зеркало и вспомните, кем вы на самом деле являетесь. Никакой другой реальности, кроме той, что я описал, нету. Россия может рассказывать все, что угодно, но она просто пытается легитимизировать собственное преступление, совершенное в феврале-марте 2014 года. Можем после этого двигаться дальше.
можем двигаться дальше, и нам не дают перейти к половцам, в общем-то, потому что есть еще звоночек телефонный 8-810-06-926. Для нас, наш слушатель, это самая главная составляющая эфира «Радио Крым Реалии». Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, как вас зовут, и если можете, откуда вы нам звоните, ваш вопрос или комментарий.
Алло, здравствуйте. Я звоню из Крыма. Можно говорить?
Да, вы в эфире, можно говорить. Приветствуем вас.
Алло, здравствуйте. Я очень рада, что вообще, что в Киеве существуют такие свободные люди, как вы. Мне очень нравится ваша программа, мне очень нравится ваша точка зрения. И спасибо вам огромное, что вы работаете, вы свободные, вы улыбающиеся люди. Я верю, что когда-нибудь Крым и жители Крыма станут добрыми, любящими друг друга люди, свободными, которые будут любить себя, во-первых, а потом уже всех жителей окружающих. Понимаете, здесь много людей в Крыму, которые боятся говорить вещи, называть своими именами. Ну, просто это какая-то ложь, я не знаю, или запуганный народ какой-то, нелюбящий народ друг друга, соседи ругаются. Ну, в общем, я не знаю, я верю в то, что все-таки мы станем свободными скоро, и вот это произойдет очень скоро, я в это верю. Спасибо вам огромное, благодарю, что вы есть.
Спасибо вам огромное за такой звоночек, спасибо огромное за добрые слова, и, конечно, то, что вы сказали про, в первую очередь, отношение к себе, любовь к себе, это важная вещь. Вы как коуч, так, знаете, в нашем эфире маленький мастер-класс дали.
Да, спасибо большое всем, кто звонит. На самом деле, любой хороший, качественный эфир, он всегда ценен любыми мнениями, которые в нем звучат, и критическими, и вот мнениями, которые поддерживают, поэтому... Хотим сказать, ну, я лично хочу на права гостя этой студии, не ведущего ни в коем случае, поблагодарить обоих крымчан, которые нам дозвонились, и тех, кто критикует, и тех, кто, соответственно, нас поддерживает. Спасибо вам большое, берегите себя и сидите дома, потому что карантин, вирус не щадит никого, вне зависимости от политических пристрастий.
Да, мы, несмотря на то, что находимся в студии, соблюдаем расстояние и, в общем-то, дезинфекция разная, поэтому все спокойно. У нас эфиры в основном проходят один на один ведущий сидит в студии, и позволяем только с Павлом Казариным себе, в общем-то, вот такие вот, но безопасные эфиры. Я также должна отметить, что наконец-то мы все-таки должны поговорить о половцах, да, потому что это в контексте того, что ты тут тоже говорил, отвечая на вопросы, это очень интересная штука, которую уже обсмеяли многие в соцсетях, много крымчан высказались на эту тему, в России на это отреагировали. Вот это вот собрание Владимира Путина с главами, с руководителями разных российских регионов, он закончил такими словами напутствия, подбадривающими, и, в общем-то, ну, он рассказал, как победить коронавирус, наверное, в некотором смысле. Давайте послушаем.
Дорогие друзья, все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолели.
Вот так вот. И тут, конечно, просто очень много картинок, мемов и прочего. Это очень забавно понаблюдать. Вопрос, Паша. Владимир Путин не знает историю? Или Владимир Путин продолжает перекручивать какие-то исторические факты?
Владимир Путин является обычным, самым заурядным чиновником, которому пишут выступления его спичрайтеры. И нужно это понимать, что да, ну как бы... Ну то есть любой человек, который выходит на заседание, вот у него... Там есть какой-то набор материалов, которые ему готовят там помощники, да. А если это выступление, ему либо полностью выступление пишут спичрайтеры, а он одобряет или не одобряет, либо какие-то тезисы набрасывают. Поэтому Владимир Путин самый заурядный человек, который ничем в этом смысле не отличается от любого другого Акаки Акакиевича, да, что в России, что в любой другой постсоветской стране и что по всему миру. Тут любопытный момент другой. Вы же обратили внимание, вот эти воспоминания половцы, уже ленивый только не высказался на тему того, что спичрайтер у Владимира Путина очень ленивый. И он просто взял и переписал исторический анекдот. Есть такой исторический анекдот про знаменитого российского адвоката Федора Плевако, который в конце 19-го, начале 20 века защищал самых разных людей в публичных прениях. И есть такой исторический адвокат, когда он якобы защищал Федор Плевака в начале 20 века старушку, которая украла чайник. И вот он тогда заявил, что много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее более чем тысячелетнее существование. Печенеги ее терзали, половцы, татары, поляки. Все вытерпело, все преодолела Россия, но теперь старушка украла старый чайник. Этого Россия уж, конечно, не выдержит и погибнет безвозвратно. Я не знаю. Дело в том, что это действительно исторический анекдот, потому что вполне может быть, что из-за старушки, которая украла чайник ценой 30 копеек, никаких судебных прений на самом деле не было. А судебные прения были в начале 20 века по масштабным делам, там, не знаю, об убийстве или что-нибудь такое прочее. Вот. Но сам анекдот, он существовал такой. Возможно, спичрайтер либо решил постебаться над своим патроном и зашифровал ему выступление. Вот половцы терзали и печенеги из этого анекдота, просто скопировав. Либо просто у человека где-то в голове вот эта вот фраза вот болталась, а он решил ее, соответственно, выплеснуть на бумагу, забыв о том, что он в этот момент невольно цитирует расхожий анекдот, и что он обязательно своего патрона, то есть российского президента, поставит под, ну вот, как бы, град уничижительной критики.
То есть ты не допускаешь возможности, что это, ну, потому что подумать себе, представить себе, что спичрайтер может позволить себе таким образом подшутить над российским президентом, странно как-то, мне, это для меня. И второй момент, что это какая-то ошибка, тоже странно, потому что там наверняка далеко не глупые люди работают. А в то же время все-таки еще раз напомнить о величии страны, которой не было на момент, в общем-то, печенегов и половцев, понимаешь? Но это же это просто зато красивое название, ярко звучит, и мы уже победили, это все в духе, в общем-то, победы.
Тут есть одна особенность. Дело в том, что любое решение, любое событие очень часто, оно полимотивационное. То есть, когда мы вот задаем себе вопросом, почему Владимир Путин решил оккупировать Крым, там существует как минимум 15 ответов. И ни один из них не противоречит другому. Владимир Путин решил оккупировать Крым для того, чтобы попасть в российские учебники истории. Владимир Путин решил оккупировать Крым, потому что он счел, что Майдан – это спецоперация Запада против него, и Крым был такой способом нанести ответный удар. Он решил оккупировать Крым для того, чтобы маргинализировать российскую оппозицию, которая после этого действительно маргинализирует. Он решил оккупировать Крым для того, чтобы отобрать повестку у российских ультраправых националистов. Действительно отобрал. И так далее. Я могу перечислять дальше. Ни один из вариантов ответа не противоречит предыдущему, потому что многие события происходят в силу ряда причин. Ну, условно говоря. И люди не роботы, то есть нет единой причины, по которой мы поступаем так. Обычно это совокупность нескольких. Мы никогда не узнаем, по какой причине спичрайтер вставил этот абзац про половцев. Была это сознательная ошибка, было это троллинг замаскированный, или это была такая вот не самая удачная попытка подчеркнуть российское величие и так далее, мы никогда уже не узнаем ответ на этот вопрос. Но вся эта история, она, скорее всего, если попадет в учебники, ну, в какие-то, если мы ее и будем гуглить, то уже мы будем вспоминать эту историю с Плевака, с этим историческим анекдотом, связанным с Плевака, о том, что Владимир Путин в этот момент, ну, как бы повторил историю как фарс и так далее, и так далее, и так далее. А по поводу того, от чего там ведет свое существование Россия, там была она на момент половцев или там печенегов и так далее. Ну, в рамках российской историографии Россия ведет свое там начало от Киевской Руси. И она точно так же пытается оспорить права Киева на Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и так далее, и так далее. То есть, условно говоря, пытается сказать, нет, это наши, а не ваши. Ну, в рамках этого, как бы, описания реальности, она, как бы, считает, что с печенегами и половцами билась. В рамках украинского описания реальности там никакой России рядом не стояло.
У нас есть звоночки, но перед этим позволю себе есть... На сайте Крымреалии подбираются такие, знаешь, разные комментарии крымчан в соцсетях. И вот Дмитрий Агафонов написал: «Выйду на улицу, солнца нема, печенеги молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, половцы гуляют, и мне весело».
Да, печенежки Газдепа.
Вот это, кстати, очень хорошо. хорошо. Да вы смотри, много мемов. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. Напомню, что в студии у нас Павел Казарин.
Добрый день.
Добрый день.
Амфитеатров Алексей. Уроженец Крыма, живу сейчас в Киеве. Хотел поддержать Павла и Екатерину, потому что считаю, что ваша передача одна из таких самых сильных. И вам спасибо большое. Павлу единственный совет. Сложно не метать бисер перед такими людьми, которые задавали вопросы про величие Путина. Поэтому держитесь. Хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что будет после возвращения Крыма в лоно Украины? Как надо будет ассимилировать наших граждан, плюс понаехавших и плюс тех же полосов и печенегов, которые останутся на территории Крыма?
Спасибо вам большое за вопрос. Хороший вопрос, на который очень сложно сейчас дать какой-то ответ. Вот понимаете, человек, который в 80-м году думал о том, что будет, когда, например, Литва обретет независимость, он мог только догадываться о том, какими событиями будет сопровождаться обретение, например, Литвой независимости. Потому что обретение Литвой независимости сопровождалось, по большому счету, развалом Советского Союза. Оно произошло чуть раньше, а вслед за этим Советский Союз распался. Да, бросал московское руководство бронетехнику и армию в Вильнюс, пыталось каким-то образом противостоять. Но, условно говоря, в 80-м году дать ответ на вопрос, что будет после обретения независимости Литвой, было чрезвычайно затруднительно, потому что для того, чтобы Литва получила независимость, требовалось всего самая малость – разрушить империю зла, разрушить одну из двух мировых сверхдержав, которая обладала самым большим ядерным потенциалом на планете и могла действительно устроить ядерный апокалипсис. Так вот, я, честно, исхожу из того, что при Владимире Путине во главе российского государства никакого пересмотра преступлений 2014 года не будет. То есть Россия будет упорствовать в своем преступлении, объявлять Крым российской территорией, а не украинской. И вполне возможно, что любые подвижки в этом направлении будут уже после того, как Владимира Путина на посту российского президента не будет. И тут мы попадаем в зону турбулентности и неопределенности. Мы, не знаем, при каких обстоятельствах Владимир Путин лишится своей должности. Будет ли это какая-то естественная в рамках закона кадровая ротация, или это будет какой-то государственный переворот, или это внезапно случится по состоянию здоровья, или это произойдет из-за какого-то российского потрясения нового 91-го года, которое случится из-за экономического кризиса глобального, из-за того, что Российская Федерация не перенесла там и коронавирус, и там карантин, или цены на нефть упали каким-то радикальным образом. То есть мы не понимаем, при каких обстоятельствах произойдет смена власти в России. А именно эти обстоятельства, они будут в значительной степени определять сценарий развития событий внутри самой Российской Федерации. Ее уязвимость перед внешними факторами, ее зависимость от западных кредитов и так далее, и так далее, и так далее. И в результате всего этого тот формат переговоров, при которых, соответственно, будет идти речь о восстановлении, о возврате Российской Федерации к своим международно признанным границам на образца 2013 года.
Павел Казарин в нашей студии. У нас есть еще один телефонный звоночек. Паша, ты сегодня прямо очень популярен. А тут главное интересно, что, понимаешь, заступаются за нашу программу и поддерживают так сильно. Вы знаете, мы ни на кого не обижаемся никогда. Может быть, сейчас будут ругать. Безусловно, мы, в общем-то, работаем как есть. Видите, поэтому давайте принимать звоночки. Вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я в эфире, да?
Да, вы в эфире. Говорите.
Алло. Здравствуйте. Я человек уже возрастной, я могу назвать Паша, просто отчество не могла запомнить. Вот я слушала вашего ведущего. Да. Вот я слушала вашего сейчас ведущего. Да. Я не знаю, я понимаю то, что каждый человек рождается, бывает физик, бывает химик, бывает астролог. А мы все одинаковы, только физиологически. но идеологически. Вот, что я хочу сказать. У нас президент, он большой страны. Он очень человек такой, наверное, рождается, наверное, раз в тысячелетие. Он умный. Он очень уважает людей. Он живет для людей. Такую жизнь никому не позавидуешь, как у него. Так что, Паша, я вас предупреждаю, что не надо. У вас тоже есть президент. У вас тоже порядков много. Я сама вам звоню с Крыма. Что я хочу сказать? Я сюда, мне было 13 лет, я приехала. Сейчас мне 67 лет. Вот такую нищету, как мы при Украине прожили. Поверьте мне, я ничего, я никуда, ни туда, ни сюда. У меня братья, сестры подставались на Украине. Невозможно, да, проехать. Я уже возрастной человек, мне тяжело. Ну, что я хочу вам сказать? Сейчас мы живем, поверьте мне, мы хорошо живем. Пенсии у нас хорошие. Мы не вообще, кто как трудит. Если я на бане сколько проработала, на северах. Да, а кто никто не работал, или на... И делаю на бюджете, конечно, но откуда? Что у вас, что у нас? Вы понимаете это. Я, вы знаете, о чем хочу попросить? Это молодые, хорошие люди. Вот вчера мне ведущие понравились, вы знаете, я даже мы по расхорону поговорили, вы правду все рассказали, что случилось в Армянске. Да, это так, как вы рассказали, я прям удивилась. Ну, сегодня не понравилось то, что вы нашего президента...
Спасибо. Хотите... Спасибо за мнение. Мы поняли идею. Ну, слушайте, все... Я просто вам хочу напомнить одну простую вещь. Все люди, они равны в своих гражданских правах. Ваш президент... Да не ваш, российский президент. Если вам в Крыму выдали российский паспорт, это не делает вас в глазах всего мира гражданином Российской Федерации. Это оккупационная усвайс, который... признаю только Российская Федерация. Нигде в мире вы с паспортом Российской Федерации и с крымской пропиской вас за российского гражданина считать не будут. Так вот, вы можете любить Владимира Путина. В соседней Российской Федерации есть люди, которые любят Владимира Путина, ради бога. Вы можете не любить Владимира Путина, потому что в соседней Российской Федерации есть люди, которые не любят Владимира Путина. Вы можете считать Владимира Путина каким-то альтруистом, бессребреником, который вот 20 лет себя вот, значит, приносит в жертву Российской Федерации. А вы можете считать его вором, который 20 лет обворовывает Российскую Федерацию, и все его окружение стало миллиардерами долларов. Все подряды в Российской Федерации отдаются только угодным чиновникам, которые вот как бы принадлежат к этой властному кооперативу, который из окружения Владимира Путина и воруют у вас миллиардами. А вы просто, наверное, смотрите российское телевидение и полагаете, что все эти люди искренне о вас заботятся. Ну, это же, простите, ну, это же настолько очевидные вещи. Ну, ладно, бог с ним, что там говорить. Если человек не хочет знать правду, он не будет знать правду. Если вам комфортнее, я думаю, что российский президент вот 20 лет находится у власти только для того, чтобы у вас пенсия была, чтобы вам пенсию хватало на соли, спички и продукты питания, ну, вот... Ну, верьте в это, что я могу поделать.
Спасибо всем нашим слушателям за ваши звонки. Я напомню еще на будущее номер телефона 8 810 06 926. И напомню расписание наших прямых эфиров, чтобы вы дозванивались с понедельника по пятницу. Утром мы начинаем в 8.00, день мы начинаем в 13.00 и вечернее шоу в 18.00. И мы не успели обсудить все темы, и на самом деле это ок, потому что у нас есть еще вечерний эфир. Эльвина Сидбулаева, моя коллега, будет говорить о деле против об угрозах в отношении Мустафы Джамиля в связи с маршем, который должен был состояться 3 мая, маршем, который организовывал Меджлис крымско-татарского народа. Но Павел Казарин в этой студии, крымский обозреватель, сегодня был, и было это хорошо, потому что было много звонков. Я меряю также эфиры вот таким образом. И вы знаете, наша слушательница вспомнила об эфире про Армянск. Действительно, есть темы, которые очень сложно сделать и очень сложно найти, докопаться вообще до истины, потому что наши редакторы обзванивают и пытаются дозвониться управленцам главных городов, например, да, не получают ответы, но пытаются дозвониться, чтобы узнать истину. Или, во всяком случае, официально какие-то заявления, что же происходит. То есть ежедневно, чтобы сделать эти три эфира в день, работает не огромная команда, конечно, но вот команда людей, которые прозванивают, дозваниваются, пытаются узнать реально факты, что происходит. Потому что мы с вами должны быть в курсе. И если нам с вами чего-то не договаривают, надо в этом разбираться. И представьте себе, что у нас получается это делать, как, в общем-то, признались в этом наша аудитория, несмотря на то, что мы находимся, базируемся на материковой части Украины, в украинской столице. И, конечно же, надеемся, что корпункты и офис радио Крым Реалии и Крым Реалии будут открыты и будут работать в Крыму. Этого бы очень хотелось для того, чтобы информацию, во всяком случае, мы быстрее добывали для вас и чтобы мы были в курсе всех этих дел. С вами радио Крым Реалии. Павел Казарин, крымский обозреватель, был в этом эфире. Катя Некречи этот эфир провела, в общем-то, имела честь задать несколько вопросов Павлу. Вот, поэтому спасибо тебе огромное.
Спасибо, Катя.
Спасибо нашей аудитории в Фейсбуке и на Ютубе. Очень много, за 500 зрителей только в Фейсбуке, да, и несколько сотен зрителей в Ютубе. Очень много комментариев, но я всегда призываю вас звонить в эфиры, чтобы ваш вопрос или ваш комментарий, он непременно прозвучал. 8 800 10 06 926 и 648 АМ. Средние волны, где вы можете найти нас. Берегите себя. До встречи.